Диалоги с Генри Сардаряном.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Спутник. Диалоги с Генри Сардаряном». С вами я, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян. Это последняя в 2023 году передача «Диалоги с Генри Сардаряном». Но, я думаю, не последняя в целом. Нас уже 1 января ждет эфир для самых стойких. Но у нас и сегодня много новостей для обсуждения, и я предлагаю их обсуждать в формате диалога, как того и предполагает наша передача. Для этого самый простой способ – взять в руки телефон. Сначала взять в руки себя, потом взять в руки телефон и набрать +7 495 95 95 91 2. Очень легко запомнить. +7 495 95 95 91 2. Есть другой способ. Заходите в Телеграм. Там находите телеграм-канал Сардарян. Пишите свой вопрос в комментариях. Я обязательно на него отвечу в ходе нашего эфира. Но если по понятным либо непонятным причинам никакого желания общаться нет, но хочется почему-то послушать, в Москве 91,2 FM, в Санкт-Петербурге 91,5 FM. Понятно, что эфир у нас сегодня, так как заключительный в 2023 году, то, наверное, много вопросов будет таких итоговых. Как мы можем оценить какой-то процесс, который на протяжении всего года происходил? Какие можем сделать выводы? Но есть и новости, которые очень актуальны, прям вот у нас на глазах разворачиваются новые витки, новые события. В частности, речь идет о Сербии. Беспорядки в Сербии пытаются спровоцировать третьи силы, в том числе из-за рубежа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что наблюдатели не фиксировали на выборах каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение их легитимность. Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде, сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что все происходящее – это исключительно внутреннее дело Сербии, и в Кремле не сомневаются, что сербское руководство способно обеспечить безопасность стране. «Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии. Нас объединяет общее историческое и культурное наследие. Мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим ими». Я напомню, что в Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину. Муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей сербской прогрессивной партии Вучича «Сербия не смеет останавливаться» лидирует 46,66% голосов. Оппозиционный блок «Сербия против насилия» не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии. Ну, что можно здесь сказать? Неудивительно. Мы видим, что Сербию и так, и этак, и через конфликт в Косово, который постоянно поджигается и постоянно выводится на первый план, и через внешнеполитические угрозы и давление, и теперь через излюбленный метод наших западных в прошлом партнеров, ныне соперников, через так называемую ненасильственную революцию, попытку ненасильственной революции, ненасильственного сопротивления, оно так называется, как и все либеральное, название полностью противоречит содержанию. Народовластие никакое не народовластие, ненасильственное сопротивление очень даже насильственное, потому что всегда приводит к насилию. А в данном случае Сербия это, конечно, все видеть и ощущать не впервой, но видно, что взялись всерьез. Понятно, что выборы — это всего лишь повод. Повод, кстати, не самый хороший. Практика того, что делал и продолжает делать Джин Шарп и его последователи, как разработчик методологии вот этой, предполагает, что лучше всего людей на улице выводит социальный протест, а радикализирует их быстрее всего религиозный протест, либо межэтнический. И с данной точки зрения на социальной волне людей, конечно, вывести проще. На политической сразу выводить людей достаточно сложно. Вот там результаты выборов, недовольство властью в целом. Но если определенное количество выходит, дальше подключаются знаменитые западные защитники прав человека, начинают принимать резолюцию за резолюцией, когда в их союзных, партнерских, близких странах людей по 30, 40, 50 лет закрывают просто за несогласие с действующим политическим руководством, все нормально. Когда в тех странах, которые не входят в этот перечень, выборы проходят, которые их не устраивают, это сразу же издаются декреты, резолюции с призывами соблюдать основополагающие права человека и пальцем не трогать тех, кто на улице уже вовсю готовит антиконституционный государственный переворот. Это планируется, я думаю, в самое ближайшее время. И главная отличительная черта любых подобных протестов и процессов, которые за ними следуют, что вне зависимости от того, по политической причине люди вышли, социальный это протест, религиозный, какой угодно, на очень коротком отрезке времени участники быстро забывают изначальную причину начала этих протестов. То есть вчера она могла быть в цене на газ, в том, что где-то какой-то закон, ущемляющий чьи-то там убеждения, был принят. Либо результаты выборов в муниципалитеты не устраивают. Но достаточно, чтобы эти протесты продлились определенное время, власть пошла хотя бы на какие-то уступки, и лидеры так называемых протестующих говорят, что это уже все не важно, потому что такая власть не заслуживает никакого доверия. Это известная политическая технология, разработанная вот этими мозговыми центрами, которые занимались внедрением и организации различных цветных революций, в основном либо в постсоветском пространстве, либо вокруг него. Но сейчас, правда, получили себе ответку в виде аналогичных процессов и протестов у себя в государствах. С другой стороны, предельно понятно, как с подобными проявлениями необходимо бороться. И это не путь исключительно уступок и компромиссов. Потому что есть ситуации, когда эти уступки и компромиссы только ведут к дальнейшей и большей эскалации. Это факт. С этим надо просто смириться и там, где необходимо, проявить столько жесткости, сколько необходимо для того, чтобы сохранить просто государственность. Потому что очевидно, что наличие Сербии само по себе уже является проблемой для этих различного рода западных политических функционеров. Ну, тема важная, и я думаю, что сейчас в конце года начинаются проблемы в Сербии, но с началом Нового года Сербия, как один из эпицентров будущей нестабильности, не просто не уйдет, а, по всей видимости, будет обостряться. Ситуации на Балканах. Обязательно есть ощущение, что будут большие сложности на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Практически нет никаких сомнений, что в Африке мы увидим новый виток напряженности. В Латинской Америке мы уже видим, и там вишенка на торте — это Тайвань, который точно не оставит политологов на следующие полгода, год без работы, потому что есть чем заниматься. В особенности в начале года, когда там пройдут выборы, будут большие изменения. Абсолютно очевидно. Но мы уже неоднократно в эфире передачи нашей обсуждали, что мы находимся не в середине процесса трансформации миропорядка. Что мы находимся не на кульминационном этапе, не в момент этого пика, когда система начинает приобретать уже какие-то очертания после того, как она была полностью до основания разрушена. Нет, мы находимся в начальной стадии конфликта, когда вот-вот этот конфликт в мировом масштабе начнется. Да, мы уже 2 года наша страна участвует в специальной военной операции, проводит ее на территории Украины. Противостоит нам блок из примерно 50 государств, которые различным образом поддерживают, снабжают, непосредственно участвуют в противостоянии Российской Федерации. Но это первый виток. Дальше, вне всякого сомнения, хуже и тяжелее. Потому что степень противоречий, которая накоплена в современном мире за прошедшие год-два, стала не меньше, абсолютно точно больше. Проблем в этом мире стало значительно больше. А вот механизм разрешения этих проблем и накопленных за эти 2 года, и тех, что существовали до этого, претерпел большие изменения, потому что как-то за последние 2 года стало более-менее приемлемым решать любые вопросы силовым методом. Международное сообщество на это не в состоянии отреагировать. Мы эти примеры видели уже в нескольких местах. И объясните теперь в самых разных концах света, почему это они должны идти дипломатическим путем, политическим путем, если в самых разных точках Европы, Азии, Африки и еще много где, в Латинской Америке, речь идет о вполне себе силовых способах разрешения проблем, наверное, уже не удастся. И вот если на одну чашу весов поставить огромное количество накопленных противоречий, на другую методику их разрешения современную, то мы получаем очень глобальное и масштабное противостояние на всех известных нам, если хотите, площадках, которые за последние 100 лет постепенно приходили к практически неразрешимому статусу. Мы же на многие проблемы смотрим с точки зрения миропорядка, возникшего после 45-го года, и правильно делаем, потому что некоторые государства в действительности возникли после 45-го года. Некоторые государства начали обладать конфликтной составляющей со своими соседями после 45-го года, потому что такие границы и такой состав их появился после 45-го года. Но когда мы говорим про конфликты вроде тех, что протекают, вроде тех, что существуют в регионе Ближнего Востока, или конфликты, которые существуют в Юго-Восточной, в Южной Азии, ну, они значительно более глубокой историей обладают, и вряд ли стоит их привязывать только к институциональным проблемам миропорядка, который может меняться. Сегодня быть одним, завтра другим. И вот не видно ни механизмов, ни права, ни институтов, ни возможностей для того, чтобы эти конфликты быстро и легко можно было урегулировать, если мы вот придем к какому-то знаменателю с нашими коллегами. Более того, даже сейчас видим с вами достаточно такую интересную, наверное, с точки зрения политической науки ситуацию, когда на первый план выходят личные качества лидеров тех или иных государств. Я вижу, что есть звонок, сейчас договорю свою мысль и сразу же на него отвечу. Наверное, за последние 30 лет личность руководителя государства имела наименьшее значение по сравнению с сегодняшним днем. Когда фактически от морально-волевых качеств, решимости и характера политического деятеля во многом зависит судьба государства, которое он возглавляет. Можете представить, что было бы на европейском континенте, если бы Соединенные Штаты Америки возглавлял бы, допустим, не Байден, а его прямой конкурент Трамп? Можете представить, как бы нашей стране пришлось с этим кризисом, который возник бы на европейском континенте, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, это просто движение истории, которое рано или поздно должно было привести к неразрешимому спору, в том числе на европейском пространстве. И представьте, что в этот момент страну возглавлял бы какой-нибудь очень либерально настроенный человек, искренне верующий в мир без границ и в прочую лабуду. Ну, сейчас бы от нашей страны уже ничего не осталось. И так много где. Это тоже еще одна характерная черта нашего времени. Я хочу спросить нашего слушателя, откуда он, как его зовут, и вне зависимости от того, какой вопрос он хочет задать, пусть он его задаст, я отвечу, но пусть он скажет мне вот за прошедший год, что еще нового, как он считает, появилось в мировой политике, что так сильно поменяло наше ее восприятие и те процессы, которые происходят в мире. Пожалуйста.
Да, добрый день.
Здрасте.
Гена Тигранович, немножечко расширим географию. Меня зовут Денис, я звоню из Хабаровска.
Супер. С Хабаровска у нас еще ни разу не было звонка.
Да. Поэтому, пользуясь случаем, в первую очередь хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Да. Ну и для меня, честно говоря, в первую очередь...
Простите, а сколько сейчас время в Хабаровске? Сейчас сколько часов?
12:20 ночи.
Вот это да. Слушаю вас внимательно.
Да. Ну и в первую очередь для меня, наверное, я как раз как вопрос в этой связи хотел задать. То, что наконец-то появились новые мнения, да, особенно в Европе, и никто уже не начинает следовать слепо за гегемонией США. Вот, наверное, для меня это вот единственный
главный... А кого считаете этим новым мнением?
Вот, ну, например. Это вот в том числе и тот же Фица, и тот же Орбан, и вот те же ситуация, которая сейчас творится в Сербии, да, что уже как бы опять очередная цветная революция, я надеюсь, она не появится там, не произойдет. То есть все-таки европейцы начинают задумываться над тем, что хватит уже кормить за свой счет непонятно кого и непонятно куда направлять денежные вливания. Немножко необходимо заняться внутренней политикой.
Хорошо. А вопрос какой у вас?
Да, у меня два вопроса в связи с этим небольших. Первый вопрос. Вот скажите, пожалуйста, часто тоже и вы говорили, и обозреватели политические, что нам нужно в первую очередь навязывать свою повестку в зонах влияния США. Вот как вы считаете, вот эти зоны влияния, это где? Где мы можем быть сильны? И второй тоже небольшой вопрос. Вот все-таки... Как нам отойти от вот этого коллективного понятия Запада, да, потому что есть уже другие точки зрения, как все-таки нам убрать, как бы, да, и отделить зерна от плевел? Спасибо.
Спасибо вам. Ну, на самом деле, три взаимосвязанных темы, и то, что касается появления новых лидеров в Европе, и то, что касается того, как разделить Запад на... одни страны и другие, и того, где нам работать. Понятно, что первое пространство, где мы должны быть очень активными, это пространство самого Запада, пространство европейское, где у нас могут быть достаточно сильные позиции, если мы будем работать с правильными политическими силами, работать с ними вовремя и в новом формате, и создавать такие ресурсы, которых даже у Соединенных Штатов Америки в этом регионе нет. Все возможности для этого есть, просто необходимо работать немножко по-новому. Что касается возникновения новых сил, очень проблемный и сложный вопрос. Я не хочу сейчас углубляться в дебри слишком сильно, но, во-первых, их всех, наверное, не стоит под одну гребенку, потому что Фицо — это одна история. Мы этого человека знаем достаточно хорошо. Он не новый человек в словацкой политике. Я думаю, что он в своих действиях может зайти достаточно далеко, и нас эта кандидатура вполне устраивает. Хотелось бы, может быть, это будет, может быть, это уже есть, но мы пока не знаем. Но хотелось бы, чтобы взамен на жесткие действия по недопущению дальнейшего финансирования Украины Фицо получил бы публично известные и вполне себе открытые бонусы для собственного государства от России. Чтобы не потому, что я вот прям христианским милосердием исхожу и не могу, там, если человек по достоинству не будет оценен. Не только из-за этого. Сугубо рациональной точки зрения, правительствам в соседних странах будет очень тяжело разговаривать с собственными гражданами, если вот в соседней Словакии шикарные цены на газ вдруг появятся, допустим, и какие-то еще бонусы, а в этих странах все будет в разы хуже, и объяснять это надо будет тем, что вот им очень хочется поддерживать Украину. Это очень затруднит жизнь руководству политическому соседних государств. Но это то, что касается ФИЦО. Очень часто ошибочно там, у нас начинают трактовать правых и ультраправых в европейских странах, которые сейчас выигрывают на выборах, как таких, значит, чуть ли не идейных сторонников Владимира Путина и нашей платформы, с которой мы выходим к современному миру. Во-первых, само по себе это произойти не может. Не надо себя обманывать. Сами по себе сторонники нашей страны и нашей внешнеполитической линии нигде к власти не придут. Если мы не будем там работать, то результата мы там не увидим. Тот же самый Герт Вильдерс, если я не ошибаюсь, будучи правым, ультраправым и каким угодно, при этом является сторонником садомитов. То же самое им является, если я не ошибаюсь. Можно эту информацию проверить, перепроверить, но он, в общем-то, просто старается канализировать протест людей, граждан, которые выступают против миграции в Нидерланды, и увести его все равно в ту же самую глобалистскую тематику, выступая с какими угодно лозунгами до выборов, а после выборов заявляя о том, что он готов на компромиссы, чтобы возглавлять правительство. Даже альтернатива для Германии, если я не ошибаюсь, там тоже руководство представлено членами вот этого садомистского движения. Вот еще один вам пример. Само по себе ничего не случится. Если вы думаете, что коммунисты в свое время в Латинской Америке или на Ближнем Востоке появлялись как грибы после дождичка, так не бывает. Это результат кропотливой и сложной работы. Но если будем работать, 100% результат получим и увидим. И, наконец, то, что касается того, как перестать Запад воспринимать как Запад, мы перестанем его воспринимать, когда мы начнем там работать. До тех пор, пока мы его созерцаем и видим, как он на нас движется единой силой, до тех пор он и будет являться единым целым. И это абсолютно никаких сомнений не вызывает. В тот момент, когда мы начнем его противопоставлять друг другу, создавая преимущества для одних, недостатки для других, мир для одних, конфликты для других, сложности для третьих, разрешая проблемы для пятых, в тот момент они начнут сами противопоставлять себя друг другу, в том числе по принципу собственных взаимоотношений с Россией. И тогда мы начнем их воспринимать как Средиземноморье, Черноморье, там, Скандинавию и разные регионы. Но до тех пор это будет единой геополитической сущностью, которая нам противостоит. Мы продолжим этот мой нынешний монолог, а может быть уже и диалог, сразу после очень короткого выпуска новостей.